Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна. Дорогие радиослушатели,
мы с вами продолжаем говорить на тему иконы Божьей Матери, образы Божьей Матери, какие у нас существуют, да, в нашем православии. И сегодня рассказ о Донской иконе Божьей Матери, которая, собственно говоря, открывала учебный год, да. 1 сентября ее день. Да. Так, в общем, в этом есть какой-то заложен глубокий смысл, как вы сами вот говорили, что начинается учебный год у школьников. С иконы Донской,
да, с иконы Донской
заканчивается
иконы. Памятью, святого,
памятью святого Дмитрия Донского.
Да, святого благоветия, примерно, Дмитрия Донского, это по гражданскому календарю 1 июня.
Вот.
То есть и каникулы это, начинаются,
да,
везде.
И это не случайно, и это все как бы вот такое вот начало и конец, они как бы окормляют этот учебный год, да?
Да.
Духовно окормляют, да, да, такие события. Ну, начнем говорить о Донской иконе Божьей Матери, об ее истории.
Да.
Что, почему она так называлась, как она была явлена, явилась.
Итак, вот это по церковному календарю 19 августа, а по гражданскому календарю это 1 сентября. Вот чествование этой иконы, Донской иконы Божьей Матери. И вот с этой иконой соединяются многие такие светлые воспоминания в истории нашего Отечества. И вот такое первое, что ли, вот светлое воспоминание и радость для всех нас и в древности, и в наши времена сейчас, это то, что икона, собственно, была явлена в XIV веке во времена всем известных,
да,
всем известных событий. Это Куликовская битва 1380 года. Вот. Ну, мы помним, что это вот эта битва с полчищами Мамаевыми на Куликовой битве.
Ну, жестокая такая.
Да, жестокая битва. И вот на эту битву великого князя Дмитрия Ивановича Донского, так впоследствии он был и прозван.
Назван.
Это была битва, на которую благословил великий подвижник земли нашей русской, хозяин земли русской, как мы его называем, это святой преподобный Сергий Радонежский. И нам известно, что он не только благословил и молился, он и даже благословил туда, и в помощь дал и молитвенников, и бойцов таких, это преподобных Пересвета Яславию, русских воинов. И вот, значит, на эту битву собралось русское воинство со всех земель, вот, со всех русских земель, да,
княжества
всех, со всех городов и весей. Это была действительно такая вот битва очень эпохальная, ну, имеющая очень большое значение в судьбах всего Отечества нашего, не только в древности, но и в настоящее, конечно, время. Вот. И, в общем-то, пришли на эту битву также и донские казаки. И вот у них,
собственно, они,
да, они, собственно, и по преданию, вот, собственно, они принесли вот эту икону.
Образ Божьей Матери.
Вот.
Ну, вот этот образ был укреплен, как существует, так сказать, такая легенда, ну, наверное, это не легенда.
Да, так оно и есть.
Укреплен на древке, как хоругвы. И все время, пока продолжалось побоище Мамаева, он осенял полки русских,
да,
вот этот образ Донской.
Да, образ этот.
Божьей Матери.
Угу. А сама, собственно, битва была 8 сентября 1380 года. Или это вот, ну, вот в этом календаре, в который действует в гражданской жизни, 21 сентября, это был день Рождества Пресвятой Богородицы.
Mm-hmm.
И то есть вот, и то, что именно этот был день, свидетельствует нам о том, что Матерь Божия сама помогала в этой битве.
Покрывала,
и, да, покрывала, окормляла.
Кровь такой существовала.
Да, да, вот, над русскими воинами. И то, что вот именно икона вот эта тоже вот Донская была именно вот здесь.
Но она же потом была преподнесена и Дмитрию Донскому, это икона «Донские казаки», ее передали вот, в дар князю.
И вот трогательную картину описывает историк Николай Михайлович Карамзин. Вот послушайте, стоя на высоком холме, видя стройные необозримые ряды войска, бесчисленные знамена, развивающиеся легким ветром, блеск оружия и доспехов, озаряемый ярким солнцем, слыша всеобщее громогласное восклицание, было: «Боже, даруй победу государю нашему!» И вообразив, что многие тысячи сих бодрых витязей падут через несколько часов, как усердная жертва любви к Отечеству, Дмитрий в умилении преклонил колено перед образом Богоматери. Воодушевление было всеобщее. Русские войска с верой в победу двинулись на неприятеля и разбили татарское полчище. То есть вот как рассказывают
битва-то была
русский историк тяжелая, Николай Михайлович Карамзин. Ну а вот после этой битвы икона была принесена как раз святому Дмитрию Великому князю Дмитрию Донскому.
И он поставил эту икону в Коломенском Успенском соборе.
Да.
То есть это вот Подмосковье,
да.
Это Коломна. А с тех пор она стала именоваться Донской и почитаться как заступница на поле битвы, да?
После этого, через какое-то время, она была принесена в Благовещенский собор, когда вот в Кремле был построен. Вот, и она там вот пребывала, эта икона. Ну и этот образ сохранился до наших дней. Сейчас эта икона находится в Государственной Третьяковской галерее. Ну, она не только сама чудотворная, но и копии, которые были в списке с этой иконой, они тоже являются чудотворными. И в частности, в Донском монастыре, о котором мы еще
тоже...
В Московском
тоже,
вот, да? Хотим сказать.
Он позже появился, Донской монастырь?
Да, монастырь. Появился позже.
Тут вот еще ведь связано с историей очень много этот образ Донской Божьей Матери. Он ведь тоже помогал и в других сражениях. Вот смотрите, в 1552 году, отправляясь в Казанский поход, царь Иоанн Грозный взял икону с собой. Потом, украшенная дорогим окладом, она хранилась в Московском Благовещенском соборе. Вот то, о чем вы сказали, да?
Да.
Ну, то я, есть, наверное, забегаю вперед.
Ну, ничего, больше. Это здесь, собственно, так оно и было. И смотрите, мы сказали, вот вы сейчас говорили о Коломне, что она была первоначально
там. Да, сначала какое-то время там.
Вот, а потом, когда, значит, Казань была взята, тоже это было, конечно, помощь и благословение Пресвятой Богородицы, покровительницы нашей русского воинства. Царь распорядился перенести Донскую икону Богоматери, вот в Москву, потому что Коломна тогда...
Не в пределах Москвы.
Да, не в пределах Москвы, конечно, была. Вот, ну и вот, и далее история, она продолжается. В 1591 году тоже наступили очень грозные события в истории нашего Отечества, и государем был тогда уже сын Иоанна Васильевича Грозного, царь Федор Иоаннович. И тоже, в общем-то, перед этой иконой молился Федор Иоаннович, потому что дело все состояло в том, что враги тоже наступали с разных сторон на нашу Русь, и приходилось русскому войску сражаться со шведами, отражать их натиск в северо-западной части Руси.
А потом же еще и поляки, да?
Ну, поляки, да.
Позже.
Ну, они чуть-чуть попозже, но тоже, в общем-то...
Там же тоже было очень тяжелые страницы в нашей истории.
Да, тяжелые страницы в истории нашего Отечества. А потом еще вот как раз, пользуясь тем, что основная часть русских войск находилась вот в северо-западной части Руси и, в общем-то, отражала натиск вот этих вот шведов, значит, крымские татары подошли близко к Москве и, в общем-то, угрожали взять Москву.
Да, это уже спустя столетия, в 1646 году, в пределы России, вновь вторглись крымские татары. А, значит, они еще раньше вторгались.
Как раз вот с Донским монастырем-то связано, 1591 год.
И вот, ну, вот, видимо, они неоднократно вторгались в пределы.
Да, неоднократно
России.
Вторгались в пределы. И вот царь Федор Иоаннович, он отличался вот необыкновенным таким благочестием, очень был благочестивым государем, он даже, значит, его и называется блаженный, блаженным он в Москве как местно чтимый святой почитается, вот. Ну и, в общем-то, не имея сил для отражения вот натиска вот этого внешнего врага, крымских татар, царь Федор Иоаннович молился перед Пресвятой Богородицей со слезами и был утешен тем, что, в общем-то, будет помощь свыше, и, в общем-то, натиск врага будет
ослаблен,
и русские одержат победу. Так на самом деле и произошло. Вот, а сама икона находилась в походной такой церкви, в стане русских войск. Вот, и так действительно на следующее утро и произошло, что битва была, и крымские татары почувствовали вот какой-то страх такой, вот, и они обратились в бегство, и немало их погибло здесь, вот, под Москвой. И, в общем-то, угроза была преодолена вот таким образом, помощью Пресвятой Богородицы.
Донского
образа. И затем, значит, царь Федор Иоаннович повелел основать на месте, где вот был стан русских войск, где была икона Пресвятой Богородицы, основать здесь Донской монастырь.
Вот это в пределах Москвы, да?
Да, это пределы Москвы, конечно. Ну, сейчас
это тоже Москва.
Это тоже Москва сама. Вот этот древний монастырь, он существует с конца XVI века.
Да, действительно, древний монастырь. Вообще много было связано в истории с этим образом, да? Ведь, смотрите, столетия спустя, вот я уже начинала говорить, в 1646 году в пределы России вновь вторглись крымские татары. Создалась угроза нападения на Москву, и вновь жители столицы вспомнили о Донской иконе.
Да.
Они обошли крестным ходом вокруг города, попросили у Пресвятой Девы Марии утешения, заступления и скорой помощи, и надежи. И вскоре после этого неприятель был разбит под Курском. Вот видите, тоже продолжение истории такой. А через 32 года, идя в поход против крымских татар, князь Голицын взял с собой чудотворную Донскую икону. Из похода ее встречали государи Иван, Петр и царевна Софья. Это уже ближе, к петровским временам.
Да, к петровским временам.
Угу.
И вот смотрите, Валентина Федоровна, то есть эта икона очень даже помогала нашему народу, воинству нашему, именно вот в военных таких вот действиях каких-то по защите, по обороне рубежей нашего Отечества, столицы Москвы. Ну и еще, кроме этого, Матерь Божия через эту икону помогала укреплять и власть в нашей стране, то есть вот царскую власть. Вот смотрите, тоже мы имеем такие примеры из древности. Скажем, вот смотрите, главные святыни Москвы, Владимирскую и Донскую иконы Пресвятой Богородицы, несли в Новодевичий монастырь с крестным ходом, который возглавил святитель Иов, чтобы просить Бориса Годунова стать русским царем. Тоже очень сложные времена это были, ну вот эта смута. Мы помним, что в династии Рюриковичей прекратилось, ну вот это, ну, наследников не было, и тоже, в общем-то, и внешние наши враги тоже хотели воспользоваться и пользовались этой ситуацией. И вот благословение на царство царь Борис получил перед этими двумя великими иконами. Затем, значит, смотрите, благословение с Донской иконы имел и тишайший царь Чешайший Алексей Михайлович, отец Петра I. И вот в моменты опасности, в дни, когда требовалось принять какие-либо важные вот такие решения, государственной важности или призвать помощь Божию, он совершал крестный ход в храм Донского монастыря. Крестный ход, видите. Угу. И здесь служили литургии, после которой крестный ход возвращался в Кремль. И вот по царскому повелению благодарение за благодатную помощь Божией Матери ежегодно совершался 19 августа, это вот как раз 1 сентября, угу. крестный ход с Донской иконой. И с Донской иконой царь Алексей Михайлович одержал победу над Польшей и присоединил Малую Россию, то есть вот Украину. Угу. Мы знаем, что это 1654 год, Переяславская Рада, где было решено, что будет Малая Русь вот, навеки с русскими, то есть вот так вот. То есть видите, какие вот такие события тоже, и ведь нам это тоже какой пример, что угу. когда у нас какие-то сложности, угу. вот государственные там, может быть даже и семейные, личные, там еще какие, угу. какое значение для нас имеют крестные ходы. Вот наши предки это показывают.
Можно посмотреть саму икону. Вот я вижу, правда, тут черно-белая, так сказать. Угу. Но вот видите, какая умилительная, да, икона.
Да.
Личико Иисуса Христа к лицу Богородицы. Так приник он и ручками держится за нее, она его поддерживает. Образ Спасителя находится с правой стороны.
Угу.
Вот такое вот, такой вот иконопись такая.
Да, интересно, так вот.
Угу, угу.
То есть,
очень донская икона.
Конечно, то есть в древности мы можем для себя, опять же, найти примеры благочестивой жизни. Вот, и как наши предшественники, как наши предки жили благочестивы, мы можем mm-hmm. тоже так же такое предпринимать. И слава Богу, предпринимается, ведь mm-hmm. предпринимается, крестные ходы совершаются. Многие и в столице, и в различных весях, и городах, и у нас тоже в Екатеринбурге тоже mm-hmm. есть такие вот крестные ходы. Ну и вот, смотрите, значит, эта икона, она имеет множество списков, как мы сказали, и главное, вот оригинал вот этой иконы древней находится в Государственной Третьяковской галерее. Икона немало даже пострадала, вот этот вот именно оригинал, она немало пострадала. У нас же было нашествие наполеоновских войск 1812 год,
да,
Франция.
Пожары были.
И вот, значит, с икон сдирались
ризы,
украшения различные. Вот эта икона тоже страдала.
А неизвестно, батюшка, когда, кем она была написана, нет? Неизвестно.
Ну, вот имеются там какие-то предположения, да. Ну, говорят, что это московская школа живописи. Вот.
Угу.
Вот именно, причем период расцвета, угу. потому что это уже был 14 век.
То есть вот. Это где-то
конец 14-го.
Андрея Рублева?
Да, уже где-то Андрей Рублев, угу. как-то вот этот круг, видимо.
Угу.
Это был рассвет русской иконописи. Вот. Ну, а сейчас мы как сказали, что икона находится в Третьяковской галерее. Ну, и список имеется в Донском монастыре, конечно, чудотворная икона.
Чудеса какие-то происходят
да.
перед этим образом. Есть какие-то свидетельства этого?
Ну вот давайте посмотрим, значит, Донской монастырь, он становится любимейшим монастырем молитв царей нашего русского народа. Это неотделимо, царь и народ вообще неотделимо. Русские цари всегда возглавляли крестные ходы, как я вот уже говорил. И даже тогда, и после того, когда столица перенесена была из Москвы в Петербург тоже. И вот Донской монастырь был местом паломничества русских императоров, императриц. 19 мая 1922 года, то есть 1 сентября, вот по этому стилю действия гражданскому, началось заключение святителя Тихона, патриарха московского,
угу.
именно в Донском монастыре. Мы видим, что как революция буквально все сметала, государственность историческая была разрушена, народ какие бедствия испытывал во время революции, гражданской войны.
Угу.
Но в то же время было восстановлено патриаршество, то есть каноническое такое, такое устройство нашей русской церкви. И именно патриарх Тихон находился именно в Донском монастыре. Он был там и как узником, и не только как узником. Это тоже, думается, тоже было промыслительно, потому что церковь нужно было именно сохранить, как-то благоустроить, и как-то вот как-то с обновленчеством нужно было бороться с обновленчеством, то есть призывать народ к покаянию, призывать народ к изменению своей жизни, к сохранению вот своей православной веры. И именно вот местом пребывания предстоятеля русской церкви было избрано, видимо, тоже благословением Божиим, предстоятель Царицы Небесной, именно Донской именно монастырь. Вот. И именно в Донском монастыре он с 1922 года до своей кончины, где-то 3 или около 4 лет он там вот прибыл и был погребен после своей кончины, да, в Донском монастыре.
Святитель Тихон, да?
То есть, да, и какое вот, даже вот, может быть, хотелось бы прочитать слова святителя Тихона, очень трогательные, о церкви именно. То есть, и о ней были сказаны вот именно там. Вот он говорит, что церковь для нас, христиан, тоже, что мать для родного детища. Мать производит на свет Божий свое детище, кормит его, заботится о нуждах его, предохраняет от опасности, поддерживает первые шаги его, воспитывает его, сообщает ему первые истины веры и добродетели. Сердце матери бьется заодно с сердцем родного детища. Она счастлива, когда счастлив ее ребенок, и, напротив, страдает, когда он бывает болен или несчастен. Она готова отдать все, пищу и сон, и покой, и здоровье свое, лишь бы дитя было здорово и счастливо. Так и Церковь Христова, и она, как мать, рождает нас в духовную жизнь, хранит и заботится о нас, воспитывает и руководит нас по пути ко спасению. То есть, и вот предстоятель русской церкви как раз и находился вот в этом, именно в Донском монастыре.
А там церковь какая?
Вот, а там церковь в честь Донской.
Честь Донской иконы, да, Божьей Матери.
Да. Вот там большой и малый собор, да, Донского монастыря. И в Большом соборе находится икона Пресвятой Богородицы Донская и мощи святителя Тихона. И в Малом соборе тоже там Донская икона. Попущением Божиим в 1991 году был в Малом Донском соборе сильный пожар, очень большие были разрушения, повреждения, но икона, которая там находилась, она вот сохранилась, говорят, Донская икона. Ну вот, что еще можно сказать? Давайте посмотрим, значит, во время Великой Отечественной войны в этот большой собор Донского монастыря попала бомба немецкая, но она ничто не повредила, ни чудотворная икона осталась цела.
Тоже чудо.
Затем в 1949 году власти разрешили производить богослужение в Малом Донском соборе. И мощи тогда святителя Тихона находились вот в нем, в этом соборе под спудом. Так что вот и Донская икона Божией Матери, находящаяся в этом Малом соборе, она называется Донская под сенью, такой специально
сенью,
была устроена.
Да. Сень была.
Да. Вот и устремлялись все верующие москвичи, и кто приезжал в город. Эта икона написана на холсте масляными красками, как я уже говорил, чудесно уцелела в пожаре 91 года. Но сейчас в Донском монастыре почитаются вот эти обе иконы. Так вот интересно.
Ну, там ведь еще, насколько мне известно, захоронены очень многие известные люди.
Да.
Да?
При некрополе Донского монастыря.
Да, некрополь, там захоронены многие люди. Сейчас я уже затрудняюсь сказать, но у меня такое чувство, что там, по-моему, даже Иван Ильич. Иван Ильин.
Да,
Иван Александрович Ильин захоронен,
да.
Писатель.
Перенесены философ. Были его вот останки.
Да, останки из Парижа были перенесены.
Да, в Донском монастыре, действительно.
Еще, по-моему, там ряд известных таких личностей, людей захоронены.
Некрополь Донского монастыря, там тоже очень такой вот чудесный.
Да, ну я уж не говорю там, по-моему, о князьях, там...
Да.
Целое семейство, по-моему, княжеские.
Да, конечно, вся история нашего Отечества.
Да, она так. Даже, судя по некрополю, поэтому можно даже проследить эту историю.
Да. Это и икона, Донская икона Пресвятой Богородицы, она чтится не только в Москве. Угу. Вообще, вот есть списки и в других городах. Вот.
Я думаю, что в других странах даже.
И в других странах. Вот посмотрите, у Евгения Поселянина рассказывается о Донской иконе в Сафронии пустыне. В 1733 году из города Новочеркасска с донским казаком по имени Иоанном Коловертовым была принесена икона. Казак рассказывал, что уже давно дал слово принести этот образ в Сафрониеву пустынь. То есть он чувствовал, что вот помощь такая, и вот обет такой дал. Но несколько лет не мог исполнить обещание. И вот в 1732 году у него неожиданно, неизвестно от чего, заболела голова и левый глаз. В это время пришла к нему одна вдова по имени Татьяна и рассказала, что она во сне видела Богородицу, и Матерь Божия приказала объявить больному Иоанну, чтобы он немедленно исполнил свое обещание, отнес икону в эту пустынь, которую обещал.
Сафониевую пустынь, да.
Угу. И вот этот образ казак взял и начал собираться в путь, и тотчас почувствовал исцеление, уже когда стал собираться в путь, вот, исцеление от своей болезни. Оставив образ Богоматери в обители, он просил его поставить по правую сторону от царских врат.
Угу,
то есть вот такое вот, то есть то, что мы даем, какие обещания нам надо
обеты
исполнять.
Обеты нам надо исполнять, иначе плохо будет. Вот. Да, что и случилось с казаком.
Вот посмотрите еще о Донской иконе в Новочеркасской, Ростовской, Новочеркасской епархии, вот, современная.
Угу.
Вот, и она, поскольку была преподнесена святому Дмитрию Донскому, преподнесена донскими казаками, поэтому она особенно чилась на Дону, эта икона.
Угу.
Чилась раньше и вот в наше время тоже. Со времени Куликовской битвы до Октябрьского переворота 1917 года у донских казаков существовал обычай в приезд царственных особ, а затем императоров, подносить им через местного архиерея Донскую икону Божией Матери. Специально преподносили верноподданнически. Древние чтимые списки чудотворным образом раньше были во многих донских станичных храмах. Часто были полковым образом.
Угу.
Сейчас
поскольку она помогала в битвах, да?
Вот сейчас в Париже, в русском храме во имя святого благоверного князя Александра Невского прибывает складень со старинной донской иконой, вынесенной казаками из России после гражданской войны. С возрождением казачества возвращаются в донские станицы и почитание иконы Божией Матери. В 1995 году казаки станицы Гниловской подарили возрождаемому Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю Большую Донскую икону Божией Матери. Сейчас эта икона – главная святыня монастыря, возрожденного в древней столице Донского казачества.
Угу, Новочеркасске.
Да, то есть вот это, конечно, все очень, очень радует, что
Существует какая-то молитва перед этой иконой?
Вот, ну, перед, да, конечно, существует
может быть,
эта икона.
Завершая нашу передачу, вы...
Да, смотрите, вот, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, есть акафист Пресвятой Богородицы перед этой иконой, и там вот такой прибег: «Радуйся, Владычица, икону Твоей Донскую в напастях нам помогающая».
Угу.
Вот такое. Ну и вот молитва давайте мы прочтем. «О Пресвятая Владычица, Дева Богородица, заступница наша благая и скорая, воспеваем Те все, благодарственная, за чудные дела Твоя, песнословием от лет древних неотъемлемое заступление Твое граду Москве и стране нашей, чудотворным образом Твоим донским всегда являемое. В бегство обращаются полки чуждих, грады и веси невредимы сохраняются, люди же от лютой смерти избавляются, осушаются очи слезящие, умолкают стенания верных, плач в радость общую претворяется. Буди нам, Пречистая Богородица, утешение в бедствиях, возрождение надежды, образ мужества, источник милости, в скорбных обстоятельствах неистощимо терпение нам даруй. Подай кому вожду по прошению и нужде его, младенцы воспитай, юные уцеломудри, страху Божию научи, унывающие ободри и немощную старость поддержи, посети в болезнях и печалях сущие, злые сердца умягчи, братолюбие укрепи, мира и любви всех нас исполни. Примири, преблагосердая Мать, и враждующие, и оправдай оклеветанные, истреби пороки, да не восходят грехи наши пред суетой всяческих, да не постигнет нас праведный гнев Божий твоими молитвами. Всемощным твоим покровом огради нас от нашествия вражьих, от глада, губительства, огня, меча, от всякого инага, злостраданий. Уповай молитвами твоими получить от Всевышнего Бога грехов прощения, изглаждения и изглаждения с Богом примирению. Молись, стяжати нам Царствие Небесное и по скончании жизни нашей одесную престола Божия стати, идеше ты, о всепетая Дева, святей Троице, в вечной славе предстоишь. Удостой нас, слики ангелов и святых, тама восхвалите пречестное имя Сына Твоего, с обезначальным Отцем и со святым и благим, и животворящим Духом, во веки веков. Аминь. Такая молитва.
Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю передачу, наш сегодняшний рассказ о Донской иконе Божьей Матери. Мы встречались сегодня с протоиереем Георгием Бусыгиным, настоятелем прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. И, как всегда, говорили об иконах Божьей Матери, но в данном случае вот о Донской иконе Божьей Матери. Спасибо вам большое.
Да пребудет на всех благословение Божие и помощь Пресвятой Богородицы, особенно, может быть, в наши времена сейчас, детям, которые учатся в школах.
Да, начался учебный год. Да.
И будем знать и верить, что с Матерью Божией иго, которое они несут, станет благим и вот спасительным в учебе, во всем
в жизни. Спасибо вам большое, батюшка.
Слава
До свидания.
Божию.
До новых встреч.
Спасибо вас, Господь.